Луки, 7 глава, с 13 стиха по 16 стих. «Когда Господь увидел ее, то несчастье ее коснулось сердца его, и он сказал ей: „Не плачь“. Затем он подошел и прикоснулся к носилкам. Тогда носильщики остановились. А он сказал: „Юноша, я говорю тебе, встань“. Тогда умерший сел прямо и начал говорить, и Иисус вернул его матери его. И нашел страх на всех, и они славили Бога и говорили: „Великий пророк восстал посреди нас, и Бог милостиво взглянул на народ свой“. Здесь сказано, когда Господь увидел ее, то несчастье ее коснулось сердца его. Сегодня он видит тебя. Сегодня он видит меня. Сегодня то, что коснулось тебя и меня, касается его сердца, чтобы изменить нашу судьбу, положить конец нужде. И он говорит здесь: «Не плачь». Есть люди, которых поразила беда, какие-то обстоятельства. Это не всегда видно, а иногда это заметно по ним. Но Господь хочет помочь выйти из беды. Он видит наше несчастье. Оно касается его сердца. И он говорит: «Не плачь, я здесь. И когда я здесь, твоя ситуация изменяется. Мертвый становится живым, прокаженный чистым, слепой зрячим, хромой начинает ходить. Когда Господь присутствует, тогда что-то происходит. К Нему мы приходим, и тогда это происходит. И мы уносим с собой то, что Он дарует нам по милости. Как написано, тогда он подошел и прикоснулся к носилкам. Это наш Господь. Он не только наблюдает за тем, что несчастье проходит мимо или оно присутствует, он подходит к самому делу, он берет его в свои руки, и тогда это дело прежде всего останавливается и больше не продолжается. И вместе с этой остановкой приходит вмешательство Бога, перемена, новое начало, новая жизнь. Это здесь урок из этих коротких стихов. Затем он подошел и прикоснулся к носилкам. Еще раз, он не наблюдал и не думал: «Ну да, это ужасно, мне так жаль, здесь плачут». Он касается самого дела. Он подходит. Мы смотрим, мы проходим мимо. Он не смотрит, не проходит мимо. Он берется за то дело, которое касается тебя и меня. Тогда оно останавливается, затем приходит перемена, затем приходит новая жизнь с нашим Господом. Здесь говорится: тогда носильщики остановились, а он сказал: «Юноша, я говорю тебе, встань». Тогда умерший сел прямо и начал говорить. Вы знаете, если перенести это на духовную область, то это тоже справедливо. Когда человек обращается к Христу, тогда в нем пробивается божественный источник, и он призывает имя Господа и получает спасение. И тогда хвала сходит с его уст, а именно хвала сердца за спасение, за помилование, за прощение. Также и 16 стих очень-очень важен. «И нашел страх на всех, и они славили Бога, и говорили, «Великий пророк восстал среди нас». И Бог милостиво взглянул на народ свой. Я не хотел бы причинять насилие Писанию, но сегодня Бог милостиво взирает на свой народ. По слову Писания, кому я милостив, к тому я милостив. И кому я милосерд, к тому я милосерд. Когда Бог проходил мимо Моисея, Он провозгласил, «Я милостив к тому, к кому я милостив, и оказываю милосердие тому, к кому я милосерд». Вы ведь знаете, мы каждый раз могли бы говорить о развитии в последнее время, о близком возвращении Господа, о Божьей вести, которая была дарована нам по милости, за что мы Богу каждый день становимся все больше благодарны. Я часто говорил, везде будет идти от одного смешивания к другому, но вызванная община невеста не будет снова смешиваться, но будет отделена, посвящена Богу и освящена, и будет приготавливаться на славный день Иисуса Христа, нашего Господа. Ведь у вас в Швейцарии в этом году, насколько я знаю, празднуется 700-летний юбилей. Сегодня в Берне на стадионе проходит большое собрание церквей и свободных церквей. Я кратко услышал об этом по радио по дороге в Цюрих. И когда послушаешь все, что говорится, оно так близко к настоящему. И потом туда проникает политика, религиозная политика и другое. И уже замечаешь, как смешивание набирает свой ход. Бог отделяет, Бог вызывает и даже дает повеление. «Не прикасайтесь ни к чему нечистому, тогда я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Я каждый раз заново радуюсь, когда думаю о словах из Амоса 8 главы 11 стих. Амос 8 глава 11 стих. «Хорошо знаете, придут дни, так гласит изречение Бога Господа, когда я пошлю голод в землю, но не голод хлеба и не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, не толкование, не объяснение, не мнение, но оригинальное слово нашего Бога». На уже упомянутом ранее собрании в Бремене слева в публике сидели две дамы, и я заметил, что им стало очень жарко. И то, чего я никогда раньше в своей жизни не делал, это я сделал там. Я просто сказал, «Дамы мои, если вы думаете, что эта проповедь не предназначена для вас, тогда, пожалуйста, не принуждайте себя». Чувствуете себя свободно и можете покинуть зал. И вот они поднялись и пошли своей дорогой. Слово Божье предназначено не для всех. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и только немногие находят его. И я верю, что снова и снова исполняется слово, которое брат Бранхам также часто цитировал. «Никто не может прийти ко мне, если отец сначала не привлечет его, и все, кого отец дал мне, придут ко мне, и я дам им жизнь вечную». Когда Бог так привлекает нас, тогда не в какую-то общину, тогда к Господу. Не для того, чтобы куда-то были внесены наши имена, а для того, чтобы мы осознали, что наши имена до основания мира уже были записаны в книгу жизни Агнца. Я связываю этот текст из Амоса 8 главы 11 стих с прекрасным местом из Матфея 24 главы. Я думаю, оно для всех нас становится все более значительным. Ведь Бог в последние дни свое слово во всей полноте поставил на светильник. Как уже часто также подчеркивалось, в ходе церковной истории определенные истины ставились на светильник в зависимости от пробуждения, в зависимости от духовного состояния. Это шло все дальше и дальше. Но теперь, в конце дней, это уже не только частичные истины, теперь это полная истина, весь совет Божий, полное Евангелие. В него включены все обетования, которые Бог нам для последнего времени даровал по милости. И тот, кто сегодня ходит с Богом, кто сегодня верит Богу, тот верит обетованиям, которые Бог дал для сегодняшнего времени. Услышали ли мы это? Кто сегодня верит Богу и верит, что Он тот же вчера, сегодня и в вечности, тот верит, что Он вездесущий, и тот верит обетованиям, которые Бог дал для этого времени. Когда слушаешь религиозные программы, также и о единстве, о любви, обо всем, и тогда снова смешивание. Я прочитаю только два стиха из Матфея 24 главы, а именно стихи 46 и 47. «Блажен тот раб, которого господин его при возвращении своем найдет поступающим так. Истинно, я говорю вам, он поставит его над всем имуществом своим». Должен быть отрезок времени перед возвращением Иисуса Христа, как уже было сказано, не только здесь немного и там немного, как Исаия в 28 главе это описывает, но то, что Бог через милость и через Святого Духа открыл, через посланника и в послании поставил на светильник, чтобы это восстановленное слово во всей полноте было поставлено на светильник и возвещено, чтобы невеста слова могла быть вызвана и приготовлена. Невеста, которая не идет своими собственными путями, не возвещает свои собственные слова, но имеет слово жениха. И так следует за Господом. В связи с этим я думаю об Откровении 22 главе. Для меня абсолют, окончательная уверенность открытого Слова Божьего в Святом Писании и в наши дни вновь из Писания. Откровение 22 глава, стих 6. «Затем он сказал мне, эти слова надежны и истинны. И Господь, Бог духов пророков, послал ангела своего, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре». Также и это я здесь и там и снова упоминал. Необыкновенное не заключается в каком-то человеке, а в сверхъестественном действии нашего Бога. Это не был Захария, но ангел, который пришел к нему и встал по правую сторону жертвенника курения и дал ему обетование. Это не была Мария, это снова был ангел, который пришел и возвестил спасительную историю. Это не были пастухи на поле, на полях Вифлеема, которые что-то особенное сделали. Они только присутствовали, когда особенное произошло с небес. И если мы так пройдем через все Священное Писание, Ветхие и Новые Заветы, то это не были особенные люди. Это были особенные сверхъестественные события, в которых мужи Божьи и народ Божий во все времена имели участие. Точно так же было это и в наши дни. Вы ведь знаете, если говоришь людям, что брат Бранхам был особенно благословленным Богом мужем, тогда одни качают головой, другие говорят: «Да, возможно, это так, но что это дает мне?» Только тогда, когда Бог нам из Слова может показать, что не человек внезапно принял какое-то решение и призвал к жизни какую-то программу и указал на самого себя, но что Бог сверхъестественным образом вмешался в спасительные события, и когда ангел Господа 7 мая 46 года около 23 часов пришел к брату Бранхаму, свет наполнил комнату, и он получил поручение идти во весь мир, то есть нести весть, которая должна была предшествовать второму пришествию Христа. Иоанн пережил что-то подобное. Он был на острове Патмос, и мы читаем в Откровении в первой главе, в первых стихах. Откровение, первая глава, с первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И он через посылание ангела своего возвестил это рабу своему Иоанну через знамение. Это не было решением Иоанна. Он был сослан за Слово Божье и за свидетельство Иисуса. Это была одна часть. А затем вмешивается Бог. Затем начал действовать Бог. Он только присутствовал, когда все это происходило. Насколько благодарными мы можем быть до сегодняшнего дня, как Савл на пути в Дамаск внезапно был окружен сверхъестественным светом, он слышит голос: «Савл, Савл, почему ты преследуешь меня?» И вот он падает на землю. Были мужи Божьи, как я уже сказал, в Ветхом и в Новом Заветах, которых Бог вовлекал в свои спасительные события. И потом всегда во все времена был народ Божий, который имел участие в истории спасения, совершаемой Богом в определенные времена, и которая должна была совершаться именно так. И поэтому мы подчеркиваем, не чтобы судить, не чтобы осуждать, тем более не для того, чтобы отделять себя от всех остальных, но мы все же подчеркиваем, если Бог что-то делает в эти дни, не человек, не Уильям Бранхам или кто-то другой, но если Бог видимо, ощутимо вмешался в историю спасения, дал сигнал, указал направление, и обетование для этих дней поставил на светильник и мог использовать и послать человека, который указывал от себя прочь, указывал на Иисуса, как делал это и Иоанн Креститель. Тогда нам нельзя проходить мимо этого, так как будто Бог ничего не сделал. Тот, кто проходит мимо сверхъестественного действия Бога, которое совершается здесь, на земле, спасительно-исторически, тот в сущности проходит мимо Бога. Тогда можно петь псалмы с «Аллилуйя», с «Глория» и еще многое другое. Для Бога имеет значение только то, что Он сам делает. И только те, кто в Его прямом действии имеют участие, достигнут цели. Вчера на этой прекрасной свадьбе было прочитано стихотворение из 1 Коринфянам 13 главы. И я должен сказать, оно так меня тронуло, что я хотел бы коротко на этом остановиться. 1 Коринфянам 13 глава. Ведь можно проповедовать о любви, можно говорить о ней, можно ожидать ее от других. Вопрос в том, имеем ли мы лично ее, проявляется ли она, осуществляется ли она в нашей жизни. Здесь Павел в 1 Коринфянам 13 главе пишет: «Если бы я мог говорить языками людей и ангелов, но не имел бы любви, то я был бы всего лишь медью звенящей или колокольчиком звучащим». Мы живем в такие дни, когда все говорят о любви. Любви к ближнему, объединении. Но всегда ли под этим подразумевается то, что подразумевал Господь? Любовь к Богу, любовь к Его Слову, любовь к ближнему, вообще любовь к истине. Позже мы прочитаем еще несколько мест Писания. Здесь говорится, и здесь идет речь исключительно о Божьей любви. «Если бы я всем обладал, все имел». «Если бы я имел дар пророческой речи и знал бы все тайны и имел бы всякое познание и всю веру, так что и горы мог бы переставлять, но не имел бы любви, то я был бы ничто». Слово «ничто» ничего после себя не оставляет. Несколько дней назад мы слышали о Радживе Ганди, что его смертные останки были преданы огню, и ничего больше не осталось. Если здесь написано, если я не имел бы этого, то я был бы ничто. Со всей верой, со всеми пророчествами, со всем познанием, со знанием всех тайн. Если Божьей любви нет в нас, тогда мы ничто. Дальше продолжается. «И если бы я раздал все имущество мое бедным и предал бы тело мое смерти на костре, но не имел бы любви, то не было бы мне от этого никакой пользы». Возлюбленные, нам необходимо все, что Бог хочет нам дать. Но все то, что Бог нам дает, должно быть заключено в эту Божью любовь. Как передача должна быть помещена в масло, так и весь механизм общины живого Бога должен быть просто помещен в масло Святого Духа, чтобы все хорошо шло. В 4 стихе написано: «Любовь долготерпелива, милостива, любовь свободна от ревности и зависти, любовь не хвастается, не надмевается, она не бесцеремонна, не ищет собственной выгоды, не раздражается, не вменяет зла. Она не радуется несправедливости или неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Можем ли мы сказать это о себе? Может быть, в нашей жизни есть испытания, когда мы стоим на самой грани и склонны спрашивать, должно ли все так быть? Разве Бог не должен здесь вмешаться? Когда мы переживаем враждебность, люди поступают с нами несправедливо, даже намеренно поступают несправедливо. Как тогда обстоит дело? В 8 стихе мы читаем, «Любовь никогда не прекратится. Дар пророческой речи придет к концу. Говорение на языках прекратятся. Познание придет к концу. Ибо частичным делом является наше познание, и частичным делом наш дар пророческой речи. Но когда придет совершенное, тогда частичное дело придет к концу». Сейчас Павел приходит к заключению и пишет, «Когда я был ребенком, то я говорил как ребенок, имел разум как ребенок, рассуждал как ребенок. Но с тех пор, как я стал мужем, то я оставил детскую сущность. Ибо теперь мы видим, как в зеркале, лишь неясные образы, а тогда лицом к лицу. Теперь мое познание является лишь частичным делом, а тогда я познаю полностью, как и я был полностью познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но наибольшей среди них является любовь. Мы поняли, что здесь речь идет о любви Божьей. Бог есть любовь, и любовь Божья, сущность Божья, все, чем Бог является, изливается в наше сердце Святым Духом. В 14 главе, в 1 стихе написано, «Итак, стремитесь к любви, но ревнуйте и о дарах духовных, особенно о даре пророческой речи». Мы знаем, апостол Павел рассмотрел все, что касалось отдельных общин. Каждая тема, которая когда-либо могла появиться на повестке дня новозаветной общины, была рассмотрена в посланиях. Как благодарны мы можем быть Богу, что состояние различных поместных общин было таким разным, что там были проблемы, что там были нужды, что задавались вопросы. Это произошло ради нас, чтобы мы сегодня имели полный ответ из Слова и не должны были сами решать, как в тех или иных вопросах нужно поступить. Ведь Бог даровал милость. Он действительно подумал обо всем. Давайте проверим себя в этот момент. Я себя и каждый сам себя. Была ли любовь Божья, о которой здесь написано, эта совершенная любовь Божья, излита в наши сердца через Святого Духа? Любим ли мы Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением? И это включает в себя то, что мы делаем, то, что Он сказал. Ибо Он говорит, «Если вы любите Меня, то вы будете соблюдать Мое Слово. Это просто составляет одно целое. Это не просто правило, которое Бог дал. Он точно знал, почему Он требовал то или другое, чтобы увидеть наше послушание. Я хочу прочитать дальше из послания к римлянам, также известное место, Римлянам, 5 глава, 5 стих. У кого это место не находится в памяти или в сердце? Римлянам, 5 глава, 5 стих. А надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, который был дан нам. Мы имеем надежду, и Иоанн пишет, кто имеет эту надежду на Него, тот очищает себя, так как и Он чист. Нам говорится, надежда не ведет к разочарованию, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Возлюбленные, в этом возвещении или через это возвещение, ведь община невеста должна быть перемещена в состояние способности к восхищению. И все эти слова относятся к этому. Они должны быть приняты, им нужно поверить и пережить. Как уже было сказано раньше, любовь Божья связывает с Богом и со всем, что приходит от Бога. Поняли ли мы это? Любовь Божья вводит нас в божественное, и, как мы читали, она Духом была излита в наши сердца. И Павел пишет Коринфянам, «Дух исследует все вещи, даже глубины Божества». Не человеческий дух, а Божий дух исследует все вещи, даже глубины Божества. Из послания Галатам, 5 главы, я также хотел бы прочитать несколько стихов. Может быть, чтобы поставить нам перед глазами зеркало слова. Я себе и каждый себе. Ведь каждый имеет право посмотреться в зеркало, чтобы увидеть, как обстоит с нами самими. Я еще никого не встречал, кто смотрелся бы в зеркало, чтобы увидеть, как выглядят другие. Кто смотрит в зеркало, тот хочет узнать, не нужно ли ему самому что-то поправить. Тот хочет посмотреть, может быть, неровно сидит галстук, или человек где-то у плиты работал и вымазал лицо. Все ведь может случиться, что определенные вещи нужно привести в порядок или почистить в естественном человеке. Мы ведь еще на земле. Точно так же может быть, что духовно многое нужно привести в порядок, но мы этого не видим, если не посмотрим в зеркало. Павел сказал, сейчас мы видим как бы в зеркале, даже не совсем ясно, еще немножко расплывчато, но тогда мы увидим это совершенно ясно. Я думаю, это связано с тем местом, где написано, когда придет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Должен прийти момент времени, когда мы не расплывчато, но совершенно ясно в свете Божьем будем видеть, распознавать и переживем, и будем иметь участие в том, что Бог сейчас делает. Теперь давайте заглянем в зеркало. Мы найдем его в послании Галатам в 5 главе. Галатам, 5 глава. С 13 стиха. «Вы ведь были призваны к свободе, возлюбленные братья. Только не злоупотребляйте свободой, как желанным поводом для угождения плоти. но служите друг другу любовью. Ибо весь закон находит свое исполнение в одной заповеди. Люби ближнего твоего, как самого себя. Но если вы друг друга кусаете и съедаете, то смотрите, чтобы вы не поглотили друг друга. Именно та община, о которой здесь Павел пишет, сделала такое прекрасное начало. Все было замечательно. И Павел спрашивает в 7 стихе, «Вы сделали такое прекрасное начало. Кто же остановил вас, что вы не хотите больше слушаться истины?» Здесь мы замечаем, что для уверовавших дело идет не о прекрасном начале, но о прекрасном конце. Вы сделали такое прекрасное начало. Что же остановило вас, что вы не хотите больше слушаться истины? Уже тогда, в начале, духи разделялись. Библейские истины были возвещены, которые некоторыми верующими не были приняты и признаны. И мы видим, что эти мужи Божьи выступали с божественным авторитетом Слова, и они знали, кто библейские истины, которые они возвещают во имя Господа, не принимает, не позволяет себя выровнять по ним, тот, хотя сделал прекрасное начало, но потом задается вопрос, что вы больше не хотите слушаться истины или следовать ей. Это одно дело. Спрашивать, что есть истина. Может быть, пройти еще на один шаг дальше, это сказать, «Я ищу истину». Но потом, когда она представлена нам, послушаться ее и последовать ей, воплотить ее в жизнь. Я вспоминаю этого студента, иезуита из Голландии. Он закончил 8 семестров, стал, пожалуй, верующим через движение бизнесменов полного Евангелия, потом приехал в Крефельд и хотел со мной подискутировать о божестве. И вы знаете, то, что может быть даровано человеку только через откровение, этим нельзя поделиться. Это должно быть человеку действительно дано Богом. Можно прочитать 100 библейских мест. Но если Бог не даст одно откровение, тогда это напрасно. Мы читаем наши, они читают свои. И можно читать и читать снова и снова. Вы знаете, это может происходить с любой библейской темой. Католики читают Библию по-своему, протестанты по-своему, свидетели Иеговы по-своему, адвентисты по-своему. Каждый читает Библию по-своему. Важно то, чтобы мы читали ее по-божьему, не для того, чтобы внести туда собственное мышление, но чтобы открытые в ней мысли Божьи принять в себя. И как Он открыл себя во Христе, так это и правильно для нас. И этот человек сказал мне после многочасового разговора, «Неужели вы ожидаете от меня, что я просто выброшу за борт то, чему меня учили в течение 8 семестров. Я думаю, что я писал об этом в одной книге или брошюре, но он объяснил мне, что в теологии является самым главным, о чем идет речь. На самом деле треугольник – отношение от отца к сыну, от сына к отцу, от отца к духу, от духа к сыну, от духа к отцу и все время постоянное движение по кругу. Я, конечно, тоже хотел понять, почему он из этого магического круга не может выйти. И именно это учение Троицы, где считается, как будто бы от начала, даже от вечности, существовали три самостоятельные личности Бога. Три — это три. И на этом все. А один – это один. И Библия говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Бог единый, Он есть один Господь, и кроме Него нет другого Бога. От вечности существовал только один Бог, и в вечности будет существовать только один Бог. Этот один Бог затем открыл себя как Отец в Сыне через Святого Духа, чтобы свой собственный спасительный план с человечеством он мог осуществить. Но ставить их друг напротив друга совсем не нужно. Вопрос всегда заключается в том, как мы стоим по отношению к Богу и как Бог открыл себя нам. Вернемся к этому слову. Здесь нам говорится дальше, в Галатам 5 главе 16 стиха. «Я же думаю так, ходите в духе, и тогда вы, конечно же, не будете исполнять похоти плоти, ибо плоть своим желанием противится духу, а также и дух плоти, ибо они оба находятся во вражде друг с другом, так что вы делаете не то, что хотели бы. Но если вы водимы Духом, то вы больше не стоите под законом. Дела же плоти явны. Разврат, безнравственность, распущенность, идолопоклонство, волшебство, вражда, ссоры, ревность, раздоры, пошлый эгоизм, разногласия, группировки, зависть, пьянство, наслаждение и тому подобное. О них я уже раньше говорил вам и повторяю это сейчас, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Очень серьезное слово. И как мы заметили, этот список довольно длинный. Иногда существуют короткие списки, но этот здесь довольно объемный. Здесь идолослужение и волшебство поставлены на один уровень с враждой, ссорами, ревностью, раздорами, эгоизмом, разногласиями, группировками, со всем подобным. И затем жестко сказано, кто виновен в этих вещах, тот не наследует Царство Божие. Святое Писание говорит, что мы являемся наследниками Бога и сонаследниками Иисуса Христа. Святое Писание говорит, как Бог с Ним не дарует нам и всего. Мы получили самые великие, самые важные и самые славные обетования. И для чего мы их имеем? Чтобы мы стали причастниками Божьей природы. И мы снова и снова замечаем, что обетования связаны со Словом Божьим, с Богом. И когда эти слова Божьи находят вход в нас, когда мы верим им, как Мария тогда поверила обетованию, тогда и нам может быть сказано: «О, блаженна ты, поверившая, ибо произойдет то, что тебе было обетовано». С 22 стиха написано: «Плод же Духа, напротив, состоит в любви, радости, мире, терпении, дружелюбии, доброте, верности, кротости, постоянстве. Такого рода плодам или плодам Духа закон обвинения предъявлять не может». Какое чудесное и славное слово! Здесь плод Духа начинается с любви. Многие говорят, что любовь — это дар. Любовь — это плод Духа. Потому что любовь Божья изливается в наши сердца через Святого Духа. И тогда все Божье начинает расти. Однажды должно быть сделано начало. Однажды и мы должны пережить, несмотря на все благословения, несмотря на все то, что Бог уже сделал, что эта любовь Божья Святым Духом изливается в наши сердца, и что так может происходить духовный рост. И все равно мы остаемся совершенно естественными людьми. Мы едим и пьем, как и все остальные. Ездим на наших машинах, летаем на самолетах, одеваемся, как все остальные люди. Внешне, как уже один автор песни пел, по нам не видно того, чем мы однажды будем. Это начинается в нашем сердце, в нашей душе, что Бог через кровь Агнца, через Слово и Дух начинает действовать до тех пор, пока не придет к исполнению всей полнотой Божьей. В первом послании Иоанна этот апостол пишет славные слова. Я хотел бы из него прочитать три места. 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. Стихи с 1 по 4. Всякий, кто верит, что Иисус есть помазанник Божий, рожден Богом или зачат. И всякий, кто любит отца своего, тот любит и детей его. А что мы любим детей Божьих, это мы узнаем потому, что любим Бога и исполняем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо все, что зачато Богом, побеждает мир. И сия есть сила победы, которая победила мир, вера наша. Здесь мы имеем ту веру, которую Господь называет верой, как говорит Писание. Если мы зачаты от Бога, рождены от Бога, тогда мы дети Божьи. И от нового рождения идет к исполнению Святым Духом и к жизни в Духе, в вере с Богом. Здесь также сказано, а что мы любим детей Божьих, это мы узнаем потому, что любим Бога и исполняем заповеди Его. Ранее мы читали, что в одной заповеди «люби ближнего твоего, как самого себя» все было обобщено. Да, кто любит Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя, тот находится посреди исполнения всего того, что в законе, в заповедях и у пророков написано и требовалось. Больше не нужно приходить с предписаниями «ты должен» и «тебе следует» и так далее. Но тогда закон Бога, Духа, записан внутри нас, и одному не нужно поучать другого по букве. Недавно меня спрашивали о субботе, обрезании и других вещах в Польской Народной Республике. Люди действительно берут 10 заповедей, и тогда сразу замечаешь, к чему они клонят. Когда уже задается вопрос, вы верите, что 10 заповедей все еще имеют силу, тогда я сразу могу сказать людям, вы ведь хотите спросить меня о субботе, не так ли? За эти годы мы уже научились и знаем эту стратегию. И когда я потом зачитываю им из одной главы Моисея, где пять раз подряд Бог сказал, что Он Израилю вменил в обязанность субботу, но не новозаветное общение. Это просто необходимо знать. И тогда нельзя позволять возлагать на себя бремена, которые невозможно понести. Но, как нам повествуется в книге Деяний, вы не должны на верующих из нации возлагать никаких других бремен, кроме этих четырех необходимых вещей, а именно воздерживаться от разврата, употребления крови, кто знает, что еще, от мяса удавленных животных, что еще, пожалуйста. Вы уже читали хорошо книгу Деяний, а? Или мы только раз в месяц слушаем здесь одну проповедь? Сколько человек действительно регулярно читают Священное Писание? Пожалуйста, я верю. Я верю, даже если вы не поднимете рук. Я хотел только упомянуть об этом. Нельзя позволять поработить себя буквой слова. Буква должна согласовываться с реальностью. Это значит, что Ветхий Завет должен целиком и полностью влиться в новый и в нем раствориться. Поэтому там, на одном собрании, я должен был сделать замечание, что нам больше никто не нужен, кто писал бы для нас новозаветный комментарий. Для меня новозаветный комментарий уже написан. В четырех Евангелиях он уже написан, в посланиях. Итак, он написан в Слове Божьем. Так что никому не нужно оставаться в неведении о тех вещах, которые Бог нам в Своем Слове ясно и четко осветил и также позаботился о том, чтобы мы были им научены. Из первого послания Иоанна, 3 главы, я хотел бы прочитать 18 стих. 1 Иоанна, 3 глава, стих 18. «Детки, будем же любить не словами и не языком, а делом и истиной». Также и это очень важное слово. Не ожидать от других, но делать это самим. Насколько Господь дарует нам, чтобы мы делали то, чего Он от нас требует. Из 1 Иоанна 4 главы я также хотел бы коротко прочитать. 1 Иоанна 4 глава. Здесь мы прочитаем стихи 12 и потом с 16 стиха. «Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Бог постоянно пребывает в нас, и любовь Его пришла в нас к завершению». Конечно, на этом слове тоже не нужно долго останавливаться. «Бога никто никогда не видел». Также написано в Евангелии от Иоанна в первой главе. «Бога не видел никто никогда. Рожденный одним Сын, лежащий у груди Отца, принес весть о Нем. Кого видел Адам? Кого видел Моисей? Кого видел Авраам? Кого видели все эти мужи? Они видели Бога Господа, Элохима, открытого как Яхве, невидимый, открывающий себя, входящий в образ, вначале как Логос, как Слово, которое потом стало плотью и заняло жилище среди нас. Мы видели славу Его, и в Нем жила вся полнота Божества телесно, и мы владеем всей полнотой Божества в Нем через Иисуса Христа, нашего Господа. не два или три Бога. Один Бог силен достаточно, одного Бога достаточно, больше нам не нужно. Этот один истинный Бог, Творец неба и земли, Он способен сделать все, но Он делает это Своим собственным образом, так, как Он определил это в Своем вечном совете. Он говорит, «Мой совет состоится, и то, что я определил, то я исполняю». Разве мы не рады тому, что мы сейчас можем наблюдать конец всех вещей? По-земному нам может еще стать хуже или лучше. Никто не может заранее предсказать в подробностях, какие плюсы и минусы возникнут в той или иной стране. Но одно мы знаем, что все будет так перемешано и поставлено с ног на голову, что люди утратят всякое доверие к политикам, к экономике, к правительствам. Повсюду будет недовольство тем или иным образом, чтобы затем этот добрый человек, как спаситель и как тот, кто всю ситуацию держит в руках и может правильно направить судьбы, приобрел большой почет. И, конечно, среди нас больше нет слепых. Через Слово Господа, которое стало светильником для наших ног, мы самым ясным образом распознаем, какой образ принимает в последнее время это дело. Все будет поколеблено, только одно царство не будет. И как уже было сказано, брат Бранхам уже тогда говорил, кажется, это было в марте 1962 года, когда разделение Берлина закончится и его часть будет возвращена, тогда Римская империя снова возникнет и станет такой, как раньше. И так оно и происходит. Народы могут сопротивляться, могут быть против, могут возмущаться, выходить на улицы и протестовать. Но от всего этого не будет никакого толку. И я скажу вам почему. Если Бог это развитие для последнего времени так предсказал в Своем Слове заранее, что все цари земли отдадут Ему в распоряжение свою власть до тех пор, пока не исполнятся слова Божьи, тогда так оно должно быть, потому что Бог это так сказал. Аминь. И на этом все. И потом нам еще ясно сказано, это великий город, который царствует над царями земли. И потом нужно только послушать о дипломатической школе Ватикана и обо всех, кто там учился и учится, и тогда точно знаешь, что во всех народах земли эти корни распространились, и они точно знают, где они совещаются, как они совещаются, что они должны представлять, что они должны говорить. Вы думаете, они по всему миру приходят к одинаковым идеям? Через передаваемую по всему миру информацию они точно знают, что им следует говорить в определенный момент по тому или иному вопросу здесь, там и по всему миру. Я лучше не буду вдаваться в подробности, но техника ведь делает это возможным. Одновременно по всей земле вещи можно взять в руки и прочитать. Что сегодня информация? Недавно я разговаривала с очень пожилой женщиной, это было, наверное, полгода назад, и я пытался ей объяснить, что у нас в бюро есть такой аппарат. Если нам кто-то из Нью-Йорка хочет послать письмо, тогда он посылает его по факсу. И она спрашивает, да, а что это такое? И я объяснял, слушай, это то-то и то-то. Даме было, наверное, 89, но она еще старалась идти в ногу со временем, насколько возможно. И потом она спрашивает, через сколько дней придет письмо? И я говорю, в ту же самую минуту, когда оно там входит, здесь оно выходит, и я его читаю. И тогда она говорит, мне вообще нельзя сказать то, что она там сказала. Но в любом случае она посчитала невозможным, что такое существует. И она говорит, это что, телеграмма? Это она еще понимала. Но видите, техника сделала все это возможным. Так что под единым руководством везде по всему миру одинаковые утверждения, информация, позиции, все может быть так согласовано друг с другом, что иногда действительно можно было бы себя спросить, если бы ты не знал, где делается это согласование, как люди одновременно везде по всей земле по одной теме могут говорить одно и то же. Но видите, это просто стало так, соответствует нашему времени. И в сущности мы благодарны, что это последнее время. Пусть приходит и происходит все, что должно произойти. Мы ожидаем возвращения Господа и самого лучшего, что еще придет для общины живого Бога. И потом, конечно, также для Израиля. Позвольте мне еще прочитать из 1 Иоанна 4 главы с 16 стиха. «И мы познали любовь, которую Бог имеет к нам, и поверили ей. Бог есть любовь, и кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь пришла в нас к завершению в том, что мы имеем радостную уверенность в день суда. Ибо каков Он, таковы и мы в этом мире. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх имеет дело с наказанием. Итак, кто чувствует страх, тот не пришел еще к завершению в любви. Мы же, напротив, любим, потому что Он первый возлюбил нас. Если кто утверждает, «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, то он лжец. Ибо кто не любит брата своего, который, видимо, находится при нем, тот, конечно же, не может любить Бога, которого он не видел. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы кто любит Бога, любил и брата своего. Я хотел бы, может быть, в заключение еще кое-что сказать, чтобы у нас не создавалось впечатление, что верующие люди должны все покрывать любовью, праведностью и так далее. Это не имеется в виду. Все имеет свое место. Я приведу вам один пример. В течение января и февраля я несколько раз посещал тюрьму. Там я встретил одного человека, который 18 месяцев сидел в тюрьме, но был невиновен, как он убедительно объяснил мне. Я начал заниматься этим делом, через 3 недели он оказался на свободе. Но вы знаете, что произошло? Такое даже нельзя говорить официально, но прокурор и адвокат договорились между собой, что ему нужно только признать, что он виновен, и тогда его освободят. И тот же самый человек потом звонит мне в отчаянии. Я дал ему свою книгу «Традиционное христианство», он прочитал ее, и когда он был освобожден, он позвонил мне. Он называл уже меня братом Франком и сказал, «Брат Франк, я в таком отчаянии. Адвокат вынудил меня признать, сказать, что я виновен, иначе мне пришлось бы дальше сидеть в тюрьме. 18 месяцев он просидел, будучи невиновным. Этот человек теперь собирается начать дело. Можно было бы сказать, ах, любовь все покрывает. Пусть юстиция остается юстицией. Я скажу вам, что я думаю об этом, как Эвальд Франк, возможно, не как муж Божий. Иногда мне хотелось бы некоторых судей самих отправить в тюрьму, после того, как я увидел тюремные камеры своими глазами. Есть так много несправедливости на этой земле. И если я подумаю, например, о налоговом расследовании и о некоторых несправедливых вещах, тогда мне действительно хочется просить Господа о мудрости, чтобы я знал, что нужно делать. С одной стороны, можно быть наполненным божественной любовью, это хорошо и правильно, но с другой стороны, чувство справедливости ведь нельзя терять и закрывать глаза и думать, все как-нибудь устроится. Мы знаем, наш Господь ведь был самой любовью, открытой в личности. Но там, где необходимо было навести порядок, Он наводил порядок. Где нужно было опрокинуть столы, Он опрокидывал столы. В правильное время Он делал правильное. Так и мы, как верующие, как дети Божьи, должны позволить даровать нам милость, различать между делом и человеком. Когда речь идет о деле, это одно. Когда речь идет о человеке, это что-то другое. Если дело идет о человеке, ему можно простить, но нельзя ему позволять проходить с тем, что совершенно неправильно. По меньшей мере, нужно иметь возможность сказать то, что истинно и правильно. Не так, чтобы верующие думали, мы должны все сносить, все покрывать любовью. Тогда в конце нам понадобится второй рюкзак, чтобы запаковать все, что люди нам тогда с удовольствием дадут в дорогу. Пусть Бог также и в этом пункте дарует нам трезвость, ясность и милость, чтобы мы не шли через этот мир наивно-глупыми, но трезвыми и ясными были как в будни, так и в воскресенье, и точно знали, что куда относится и в какой час то или другое к месту. Я надеюсь, что Бог каждому из нас дарует милость понять, о чем идет речь. Мы еще находимся в этом мире, посреди несправедливого мира. И Святое Писание говорит, Господь заранее предсказал это, несправедливость будет умножаться, и так любовь во многих охладеет. Сегодня мы затронули тему Божьей любви, кратко поговорили о ней. Пусть ни в ком из нас эта Божья любовь не охладеет. Наоборот, пусть мы примем к сердцу то, что написано в первом послании к общине в Ефесе, в Откровении 2 главе. «Вспомни, с какой высоты ты упал, и возвратись снова к первой любви, к пламенной Божьей любви, которая изливается в наши сердца Духом Святым, чтобы плоды и дары Духа могли в этих божественных водах любви действовать, жить, развиваться и приносить нам всем благословение. Бог, Господь, всемогущий, который по милости призвал нас, открыл себя нам, возвестил нам то, о чем идет речь в эти дни. Он, да будет милостив к нам, да возьмет Он нас за руку и поведет по правильному пути ради имени Своего. Да поможет Он нам еще лучше распознать время и час, в котором мы живем. Да дарует Он милость, чтобы мы еще больше были посвящены Ему, полностью посвящены, чтобы наша жизнь действительно принадлежала Ему. Наше время, наше все было посвящено ему навеки. Да дарует он свое благословение на это по милости. Аминь. Мы встанем для молитвы. Господь наш Бог, Ты видел поднятые руки. Ты видел также неподнятые руки. Мы просим Тебя, верный Бог, помоги всем. Тогда женщина пришла не ради себя, а ради своего сына. Возлюбленный Господь, касается ли это нас, нашей собственной нужды или других, или их нужд? Когда мы приходим к Тебе, Ты не прогонишь нас. Ты остановишься, позаботишься о нас и о том, что нас беспокоит. Господь, я прошу это для себя и для нас всех в этот час. Позаботься о нас и о том, с чем мы не можем справиться, что мы не можем разрешить, что мы не в состоянии изменить, перед чем мы стоим беспомощными. Господь, пусть это будет сегодня, сегодня, в этот час. Пусть это произойдет. Ты стоишь перед нами и говоришь: не плачь больше, только верь, и ты увидишь славу Божью. Ты милостиво принял нас. Также и то, что касается нас, тебе не безразлично. Огорчает ли это нас? Тяготит ли это нас, о Господь? И мы не можем так служить Тебе, как хотели бы. С радостью, о Господь, мы хотим черпать воду из источников спасения. В мире мы хотим быть ведомыми Тобой и выходить, чтобы возвещать весть мира. Разреши все наши проблемы. Позаботься о нас всех милостиво, о Господь. Пусть это будет тем днем, который Ты сотворил для славы имени Твоего. Приди к нам на помощь. Оживи мертвых. Спаси потерянных. Прости всем, кто провинился. И будь милостив к нам ради имени Твоего. Прости всякую вину, всякий грех, всякое непослушание, все, о Боже, и подтверди Твое слово в нас. Спаси особенно потерянных. Ах, Господь, благослови тех, которые сегодня здесь находятся в первый раз, совершенно особенным образом. Ах, верный Господь, возложи на них свои руки, сделай это со всеми нами. Пусть все будут спасены, все освобождены, все исцелены, все благословлены Тобой, вечно верным Богом, через Иисуса Христа. Ты дал прийти благословению на народ Божий. Пусть мы будем благословенными Господа по слову Писания. Я благословлю тебя, и ты будешь благословением. Дай нам также понимание для нашей земной жизни, чтобы она была приведена в порядок по Твоей воле, о Господь, в каждой области духовной, естественной и в каждой области. Даруй нам необходимое понимание, и пусть любовь Божья и мир Христов, который превыше всякого ума человеческого, царствует в наших сердцах и в нашем разуме. в Иисусе Христе, нашем Господе. Тебе благодарность за это. В святом имени Иисуса. Аллилуйя. Аминь.